И глядя на часы, я смотрю, что у нас все-таки есть некоторое время для того, чтобы уже хотя бы несколько слов проговорить сегодня об Иннокентии Анненском. Что я с радостью делаю, потому что давно обещал начать. Я думаю, что если мы начнем сегодня, то будет плохо. Значит, мы начнем. Проговорим действительно несколько слов, а уже, конечно, о биографии Анненского будем говорить дальше в следующий раз. Надо раньше приходить, я уже говорил. И более того, всех приглашал в Италию на будущий год, в июне месяце. Значит, в случае с Анненским, это надо помнить, понимать, мы имеем дело с одним из крупнейших поэтов 20 века. Поэтов, который, как никакой другой, быть может, наложил отпечаток на творчество целых школ, плеяд поэтов, ну и, в общем, столь значительным влиянием на русскую, по крайней мере, поэзию 20 века обладали еще только Михаил Кузьмин, Блок отчасти, хотя Блок в меньшей степени, чем это принято думать, Мандельштам и Пастернак. Но вот понимаете, какая история? Дело в том, что ни Мандельштама, ни Пастернака, ни Блока как бы так впрямую усвоить и на этой почве писать совершенно невозможно. Там уши будут пастернаковские, мандельштамовские вылезать. Конечно, если вы будете писать прямо по Анненскому, то вылезать уши тоже будут, но не случайно Ахматова писала о том, что его именно считают учителем. И не случайно Мандельштам в свои юные годы, сев на велосипед, специально к Анненскому приезжал в Царское село. И не случайно Велимир Хлебников плакал, когда он узнал о смерти Анненского. Казалось бы, такие разные поэты. На смерть его, значит, откликается Вячеслав Иванов. Много-много кто еще. При этом парадокс состоит в том, что к моменту смерти Анненского он был начинающим поэтом, о котором мало кто знал. Когда его хоронили, то хоронили его прежде всего как выдающегося педагога, в крайнем случае переводчика Еврипида, но уж совсем не как великого поэта. И собравшиеся почти тысячная, ну, во всяком случае, несколько сот людей, это точно было, на похороны толпа, она никак не могла знать, что хоронят действительно одного из крупнейших поэтов 20 века. К тому же, к этому моменту смерти своей в 1909 году, кстати, хочу заметить, что мы как раз с вами будем читать наши лекции об Анненском, точно так же, как мы читали лекция о Пушкине в год 200-летнего юбилея Пушкина, точно так же мы читаем с вами лекции об Анненском в год 100-летнего юбилея со дня смерти Анненского. А вчера, 3 апреля, исполнилось столетие со дня написания вот этого известнейшего стихотворения про звезды Анненского, не потому что б я ее любил, а потому что я томлюсь с другими. Стихотворение, которое единственное, пожалуй, вошло в сознание читающей публики из всего корпуса текстов Иннокентия Федоровича. При этом самое интересное то, что вот как никакой другой поэт русский, внешне биография Анненского, его творческая жизнь не производит впечатления какой-то поэтичности, каких-то там срывов, каких-то откровений, каких-то борений, поисков и так далее. И вообще говоря, биография его, которая вот у меня занимает вот такой довольно увесистый объем, о которой я буду говорить в ближайшие наши встречи, может быть умещена практически в несколько предложений. Родился, в детстве перенес тяжелое заболевание, в итоге которого получил, по-видимому, порок сердца. С силу этого жизнь его с самого начала была в значительной степени предопределена малоподвижностью, да и нрав был такой, учился, страстно любил книги и всякую ученость, стал школьным учителем, проработал в этом качестве практически всю свою жизнь, постепенно занимая все более высокие должности, став в итоге директором Царскосельской гимназии, а потом и инспектором. В поздние годы, уже после 40 лет, проявил себя как поэт. Причем я должен сказать, мы с вами обязательно почитаем ранние стихи Аницкого, это поучительное чтение. Парадокс состоит не просто в том, что он стал поздно печататься, а парадокс состоит в том, что он действительно в большого поэта превратился только после 40. А до того это все было довольно смешно. Вот дальше мы будем читать его «Маргариту», в которой по воспоминанию его близких, значит, это была трагическая поэма «Маргарита», с хорами там совсем на свете, вот, очень смеялись над этой поэмой близкие, вспоминая, что там, значит, вот была строчка «Бог шлет ей сладостную, Бог шлет с небес ей сладостную фигу». Буквально там таких строчек нет, но есть близкие, но в значительной степени это характеризует раннее творчество Аницкого. И вот чудо состоит в том, что действительно только после 40 лет, причем сильно после 40, начинается какое-то творческое пробуждение, которое приводит к величайшим стихам, написанным буквально в последние годы жизни. При этом надо иметь в виду, что Аницкий, даже если бы он не написал ни строчки поэтической, все равно бы в истории русской литературы остался. Потому что именно ему мы обязаны полным переводом на русский язык Еврипида. Именно он создал русского Еврипида. Мы его просто бы не знали вот в том виде, в котором мы сейчас знаем Еврипида. Это все сделал Аницкий. Причем я все время думаю, как он умудрялся это сделать. Потому что вот при полном отсутствии внешних бурь в его биографии, внутренние бури были совершенно фантастические, и борение, и как бы вот противостояние жизненным требованиям были фантастические, потому что этот человек с пороком сердца имел учебную нагрузку 52 часа в неделю. Тот, кто преподавал, немножко может себе представить, что это такое. Значит, вот я, как человек, который преподаю, точно могу сказать, я был бы не в состоянии читать 52 часа в неделю. Ну да, ставка учителя 18, это на самом деле совершенно оптимально. Больше начинается халтура. Вот если кто-то вам говорит, что там, учитель читает больше там, 25-28 часов, вот все, что за пределом 26-28 часов, это уже чистая халтура, знаете точно. Никак просто не человеческих сил сделать что-нибудь там. А когда у тебя 52, я не понимаю, я вообще не представляю, как это возможно. При этом он деятельно, значит, занимается собственным образованием и подступает к переводу Еврипида, начинает какие-то статьи писать и так далее. Может, конечно, были и приписки, но сомневаюсь, потому что помимо того, что он в гимназии работал, ну, он мальчиком тогда еще был совсем, и начальство, в частности, чтобы он как-то от своих учеников отличался, порекомендовало ему отпустить бородку, потому что вы путали с гимназистами его. Вот. Но будучи вот мальчиком, может быть, как-то силы еще были, и он параллельно начинает преподавать на женских курсах. И он так всю жизнь будет возвращаться к этому преподаванию. Но, как я уже сказал, внешняя биография была достаточно бестревожной, Он становится действительно тайным советником, статским советником, конечно, не тайным, вот, действительно статским советником, то есть он получает генеральский чин, получает достаточно хорошее жалование, они с женой имеют возможность путешествовать, они выезжают за границу, все как бы прекрасно. И потом какой-то внутренний надлом, связанный, конечно, прежде всего с болезнью, потому что все поздние годы он все время висит на волоске. Он все время, выезжая куда-либо, кладет в нагрудный карман пилюли. Кстати, последний день, когда он погиб, умер на ступеньках Николаевского вокзала, он как раз пилюли с собой забыл взять. Точнее, даже специально не взял. Он сказал сыну, что надоело ему таскать это с собой, потому что как бы все время чувствует себя как будто бы на батарее, привязанный. И, пожалуй, только смерть его носила отчетливо символический и романтический характер. Умирая на ступеньках Николаевского вокзала, он погибает практически ровно в тот день, когда жизнь его должна была кардинально измениться. Примерно в тот же самый день он получает полную отставку, и по свидетельству сына Ильича, именно в этот день, в ближайший день, окончательно должен быть сформирован корпус его второй наиболее известной знаменитой книги «Кипарисовый ларец», той книги, которая станет одной из главных поэтических книг 20 века. Но он умер. Книгу доделывал, дописывал сын. Правда, конечно, по каким-то его записям, по каким-то они вместе с отцом работали над ней. И вот так вот эта биография прервалась. Причем прервалась действительно в тот момент, когда он только входил в литературу, он начинал сотрудничать с Аполлоном, его узнали. И Ахматова не случайно потом писала, а тот, кого учителем считают, хотя они никогда с ней даже не виделись. А тот, кого учителем считают, как тень прошел, и тени не оставил. Всю боль впитал, всю эту отрь выпил, и славу ждал, и славу не дождался, всех пожалел, во всех вдохнул томление и задохнулся. Он задохнулся, он вот так вот ушел. И потом, когда, оглядываясь назад, начинаешь разбираться в этой биографии, начинаешь разбираться в жизненных обстоятельствах, ты вдруг отмечаешь совершенно поразительные совпадения. Вот судьба, она любит расставлять галочки. Вот судьбе зачем-то надо было, чтобы Сервантес и Шекспир умерли в один день. Тем самым четко обозначили конец одной эпохи и начало другой. И подумайте только, судьбе надо было, чтобы два самых замечательных представителя русского символизма жили в одном доме и в одной квартире. Ибо Блок будет потом, это будет сначала квартира, где будет жить мать Блока, а потом, в плане уплотнения после революции, он сам переберется в эту квартиру. Так вот, Блок жил ровно в той квартире, где за несколько десятилетий до того жили родители Анинского и сам Анинский, здесь у нас, в Петербурге. А? Я потом скажу. Ну да, конечно, там же музей Блока. Да. Да, музей Блока, который, между прочим, изначально должен был стать музеем Анинского и Блока. Но поскольку советские ответственные лица не знали, кто такой Анинский, он стал почему-то просто музеем Блока. Хотя, повторяю, это квартира и того, и другого. И вот это потрясающее совершенно совпадение. Вот на этом совпадении я сегодня остановлюсь. А в следующий раз мы уже начнем говорить о биографии на существо.